Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – историк Максим Тимонов. Максим, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
И сегодня, вроде бы, завершается цикл передач, где Максим проводит свои лекции и беседы о политическом сыске в России в 19-м, ну и, наверное, все-таки в начале 20 века тоже. Мы говорили о провокаторах. Мы говорили о том, кто боролся с революционным движением. Мы говорили о методах агентурной работы. А вот сегодня, в числе прочих тем, я думаю, главное, по согласованию с Максимом, будет следующее. А кто же в революционном движении боролся с проникновением? Агентуры охранки в ряды.
Да, совершенно верно. Это, пожалуй, единственное, что мы не успели затронуть. Нет, мы на самом деле как не успели? В прошлый раз, в прошлую нашу встречу, когда мы говорили о разоблачении Евна Азефа, мы как раз не могли не упомянуть одного персонажа, которому, в общем-то, и принадлежит вся заслуга в проведении огромной кропотливой работы по доказательству провокаторства Азефа, и которому пришлось проделать долгий трудный путь от тотального неприятия и враждебности со стороны эсеров, которые не могли поверить в подобные обвинения к столь высокопоставленному партийному товарищу, до полного согласия с его доводами и вынесения соответствующего приговора провокатору. Это Владимир Львович Бурцев. Охотник за провокаторами Бурцев, фигура, насколько известнейшая, насколько в медийном, как сейчас сказали бы, плане титаническая в начале 20 века, настолько же сейчас, наверное, мы не покривим душой, если скажем, что незаслуженно забытая и широкому кругу общественности, широкому кругу людей, не очень глубоко интересовавшихся этим вопросом, практически неизвестная.
Скажите, пожалуйста, как Бурцев попал к эсерам? И каким образом он стал выполнять обязанности начальника контрразведки, службы безопасности, как это угодно мы сегодня можем назвать? Был ли он один? Или у него были какие-то подчиненные? Просто должность у него максимально интересная. И учитывая, опять же, я базируюсь только на том, что вы сказали, Максим, ну не вяжется это, чтобы революционеры свою контрразведку держали.
И совершенно правильно не вяжется, потому что называть Бурцева главой службы безопасности, внутренней безопасности или там контрразведки эсеров, на самом деле, наверное, будет не совсем точно, потому что он формально никогда не состоял в партии социалистов-революционеров и в иерархии партийной структуры не занимал абсолютно никаких мест. Все, что он делал, это была его личная частная инициатива, где только полдела было собрать доказательную базу. Потом еще, мил человек, побегай за вождями эсеров и убеди их в своей правоте. Это как раз то, что мы видели на примере дела Азефа, когда на убеждение того же Чернова, того же Савенкова Бурцев потратил, наверное, ничуть не меньше сил, чем на непосредственно изобличение Азефа. Вообще говоря, у нас как-то так исторически складывается, что немалая часть наших предыдущих встреч носила скорее детективный характер. То есть, когда мы говорили о адъютанте его превосходительстве Павле Макарове, когда мы говорили о расследовании дела Азефа, у нас получался совершенно классический детектив. Где-то он был нетороплив и раздумчив, как творчество Агаты Кристи, а где-то он изобиловал экшеном и был больше похож на Реймонда Чандлера. Но если мы будем говорить о Бурцеве, а мы для этого сегодня здесь и сидим, то скорее мы уже отходим от детективной истории, перед нами разворачивается фактически какой-то авантюрный роман на самом деле, в стиле, наверное, даже Дюма Пэра.
Да ладно, наследник из Калькутты.
Ну, пополам с графом Монте-Кристо, потому что нас ждут впереди и череды присудебных преследований, тюрем, ссылок, каторг, побегов и, как это сейчас принято говорить, арок персонажа с некоторым воззренческим перерождением главного героя, которых будет даже не одно. Отвечая, собственно, непосредственно поставленный вопрос, а как так получилось, а давайте мы начнем с самого начала. А давайте мы пойдем за нашим героем и проследим его биографию и попытаемся понять, что же, собственно, его привело туда, где он, в конце концов, оказался. А, собственно говоря, личность Бурцева Владимира Львовича, она интереснейшая, разностороннейшая, в чем-то даже, наверное, противоречивая. Поэтому, начиная с самого начала, как и многие другие представители российской российского вольнодумства, безусловно, никакого отношения к слоям общества, за интересы которых он боролся, он не имел. Не был он ни крестьянином, не был он ни рабочим, родился он в офицерской семье. Ну, собственно, со своей семьей времени проводил он мало, потому что жил и воспитывался в детстве он у своего дяди, купца далеко не последней руки. Поэтому, собственно, и с материальным достатком, и с доступом к хорошему образованию проблем у него не было. И для того времени характерно, подобно многим другим героям наших предыдущих рассказов, Бурцева не миновала вот эпидемия вольнодумства, и в молодости своей он был весьма близок к народовольцам. Ну, собственно говоря, из народовольцев, в общем-то, как из шинели Гоголя, вышли и эсеры, и многие другие представители либерального течения в Российской империи. Ну, впрочем, до того, еще до народовольца, он успел быть исключен из Петербургского университета. Он учился на физмате, на физико-математическом факультете.
А, не гуманитарий?
Нет, он, естественно, научник. И все, что происходило с ним впоследствии, как раз абсолютно не сочетается с выбранной им научной стезей. Вот. Отчислен он был, как модно и положено было тогда в тех кругах, в 882 году за участие в студенческих беспорядках, конечно же. Вот. Все там в них участвовали. Но кровавый деспотичный царский режим отлучил от образования его ненадолго, потому что довольно быстро он снова принят в обучение и восстановился на курсе, но уже не в Петербургском, а в Казанском университете. Ну, Казанский университет — это вообще кузница революционных кадров, как мы все знаем. Исключение, впрочем, на взгляды Бурцева вот это никак не повлияло, потому что уже со следующего года, с 83-го года, он уже вовсю принимает участие в деятельности многочисленных народовольческих кружков. Вот, как и положено в то время. Ну, понятно, что сочетать студенческую жизнь, сочетать обучение и революционную деятельность долго не получится. Рано или поздно что-то возьмет верх, и, скорее всего, это будет не тяга к наукам. Ну, так и получилось с нашим героем, потому что уже через два года после этого, в 85-м году, Бурцева первый раз в жизни арестовывают уже всерьез. То есть не пожурить за участие в студенческих беспорядках и дать годик подумать и восстановить в каком-то университете, а год в Петропавловской крепости.
А, это сразу. Уже, значит, с поличным.
Да. Вот, и после отсидки в Петропавловке отправлен он в ссылку на поселение в Иркутскую губернию.
Это же служить надо.
Ему удалось. И вот тут у нас впервые проявляется интересная особенность характера нашего исследуемого, а также мы получаем некоторое представление о его положении среди народовольцев, потому что молодой Владимир Львович Бурцев у нас в Сибири прожил недолго. Он прожил там пару лет. Его товарищи по народовольческим кружкам устроили ему побег. Он счастливо покинул Иркутскую губернию и вынырнул уже в Швейцарии. Вот так. Это была, на самом деле, первая эмиграция, почетная первая эмиграция из длинного, долгого послужного списка Владимира Львовича Бурцева. Впереди у него еще очень-очень много эмиграций. И вот именно во время своей первой эмиграции Бурцев нашел себе дело по душе, которому весь остаток жизни практически и предавался с большой охотой и рвением. Это деятельность издателя и литератора. Он вовсе не помышлял ни о какой карьере охотника за провокаторами. Ему не грезились лавры, как его называли в прессе в начале 20 века, русского Шерлока Холмса от революции. Его называли
и так. Прямо так и писали, да?
Да, да, совершенно верно. Ой, как... Ну, мы же все помним, что как раз Шерлок Холмс тогда это новинка книжного рынка, это бестселлер, ну, да. И, конечно же, он будет на слуху. Назвать его Натом Пинкертоном — это уже перебор, потому что Нат Пинкертон должен бегать, стрелять, умело обольщать.
Но Пинкертон, если я не ошибаюсь, американец.
Конечно.
А
Шерлок Холмс? Он бегает, стреляет, умело обольщает и вступает в кровавые драки с неизвестными злодеями. Шерлок Холмс — это работник умственного труда, чем, в общем-то, и занимался Бурцев. Он не бегал с револьвером. Но до этого будет еще очень далеко, а пока что в ссылке он пробует себя именно на литературной стезе, и первым делом он издает свою первую книгу под названием «Белый террор при Александре III», в которой, собственно, обобщает вот опыт народовольчества и общения с властными структурами, закончившимся довольно для него плачевно. Там же и тогда же он впервые начинает работать с периодической прессой. Впереди он, бок о бок с ним, всю жизнь пройдет издание газет и журналов. Но начинает он именно тогда, он начинает выпускать газету «Самоуправление» и журнал «Свободная Россия». Имени он на этом не сделал, известности особой не приобрел, но это дало ему опыт, благодаря которому он добился как раз известности как издатель. Он издал книгу Джорджа Кеннона «Сибирь и система ссылки». Нашумевшая, прогремевшая тогда книга американского журналиста, который, собственно говоря, написал вот эту книгу, точнее, цикл статей, как раз после поездки по Сибири. И книга эта, наверное, была первой вышедшей книгой, систематизированной, написанной очевидцем, а не кабинетным мечтателем из Европы, которая содержала предельно резкую критику российской власти, и была щедро усыпана апологетикой революционного движения того времени. Невзирая на ссылку, невзирая на некоторый отход от непосредственного участия в событиях в России, собственно, общественно-политические взгляды Бурцева в эмиграции изменений, конечно, не претерпели никаких. То есть он все так же твердо стоял на революционных позициях. Более того, в своих статьях, в своей публицистике, в своих литературных работах Бурцев призывал и требовал возобновления народовольческого террора. Он очень твердо стоял на террористических позициях. Правда, это уже было не в Швейцарии. Он уже успел перебраться в Англию, в Великобританию. Это вечное прибежище революционеров-эмигрантов. И вот эту свою пропагандистскую деятельность он сочетал с, как бы это сказать-то, пожалуй, первое систематическое исследование истории русского революционного движения. Был издан такой интересный двухтомник в то время под лаконичным названием «За 100 лет», который описывал, в общем-то, историю политических и общественных движений России с начала XIX века по 898 год. Это как раз его пера.
Вот какой вопрос у меня. Материально, как он проживал? Откуда деньги? Имел ли успех его опыт издателя, автора?
Да, безусловно. Вот упомянутые периодические издания – это фактически официальные народовольческие эмигрантские издания. При этом С деньгами особых проблем у него не было. Ну, как не было, на издательскую деятельность хватало, и она себя окупала, и на жизнь хватало тоже, потому что давайте мы не будем забывать, что как раз этот период, конец 19 века, среди, скажем так, просвещенной части подданных Российской империи, очень модно фрондировать, очень модно читать и любить Герцена, очень модно сочувствовать народовольцам. Конечно, это никак не выразится в каком-то деятельном, активном участии в их деятельности. Да, но, господа, делайте взносы.
Да.
Самый простой способ почувствовать себя причастным к каким-то историческим свершениям – это сделать взнос.
Союз меча и орала.
Ну, с той разницей, что в данном случае все-таки никто никого не кидал и не пускал эти деньги вместо великой
на
борьбы
поиски студии,
на охоту за, охоту за табуретками, совершенно верно. Вот. Ну, вот на самом деле вот этот двухтомник «За 100 лет» — это очень интересный источник. Слава богу, у нас сейчас заканчивается, почти, ну, подходит к концу первая треть 21 века, с цифровизацией все хорошо, он доступен в электронном виде, его можно найти и почитать, это будет очень-очень интересно. И вот эта вот активность и общественно-политическая, и издательская, и публицистическая, она не могла пройти незамеченной. Она незамеченной и не прошла, потому что в год выхода этого двухтомника...
Это какой?
897 год.
А, уже конец века
это совсем. Это самый конец века, да. Вот выход этого двухтомника был отмечен, скажем так, массовыми гуляниями со стороны силовых структур России и Великобритании, потому что по настоятельнейшей просьбе русского департамента полиции Бурцев был арестован в Британии, и британским судом приговорен к полутора годам каторги.
Демократия, я
единственное, что могу сказать. Уважаемые партнеры попросили.
Да.
Вот. И в отличие от Иркутской губернии, вот эти полтора года он отмотал от звонка до звонка. Что на нашего фанатичного, не побоюсь этого слова, персонажа, на самом деле, совершенно никак не повлияло, и, вернувшись с каторги, он вернулся к любимой своей деятельности, вот, сочетая литераторские и издательские порывы с революционными стремлениями. Вот. Вы наверняка помните известнейший из долгой истории журнал «Былое».
Да.
Это его журнал.
А ведь действительно...
Это вот... его рук дело, вот эти исторические сборники, выходившие...
Вот эти вот... Сборник, интересные, это... пятые и десятые, и вот за всей этой эмоциональной суетой вот эти вот мелочи учетные. А кто был редактором? А каких он авторов привлекал? И как а вот
кто,
они
был отцом-основателем и идеологом? Это Бурцев, это его детище. И издавался он, конечно, с финансовой поддержкой российских революционеров, немногочисленных оставшихся народовольцев, потому что это конец 19-го, начало 20 века. Но это немногочисленность, потому что на смену народовольцам приходят их идеологические наследники, эсеры. Скоро-скоро они оформятся окончательно, официально в виде партии. Пока они существуют еще... в таком примордиальном состоянии, из которого партия скоро выродится, но они уже есть. И вот именно с их финансовой поддержкой и с авторской их поддержкой, потому что же от желающих что-то туда написать и вспомнить и былые годы отбоя не было, и начинает выходить журнал «Былое».
Угу. Не говоря о том, что состоялся уже первый съезд партии РСДРП.
Да.
А там и второй, и третий.
Ну, первый он был очень скучный и неинтересный. И там, дай бог памяти, сколько, 6 или 8 было делегатов.
А их арестовали, по-моему, сразу, как они выходить со съезда начали.
Да, там фестиваль длился недолго, прямо скажем, и был прекращен независимым организаторам.
И что сегодня особенно примечательно, в Минске.
Да.
Да.
Вот. Ну, это был очень странный съезд РСДРП, на самом деле, где социалистов было меньше, чем делегатов от Бунду, например. Угу. Вот в прошлую нашу встречу кто-то из...
Да, был вопрос про Бунду, да.
Слушателей упрекал, что мы уделяем мало внимания Бунду и про него не говорим. Так вот, мы сейчас про него сказали. Например, я надеюсь, я загладил свои прегрешения.
Я там прям галочку поставлю на столе.
Вот. Ну, вообще, с эсерами у Бурцева, как мы уже немножко знаем из прошлой нашей встречи, будет долгая, искренняя и постоянная связь. Вот этот вот охимический брак, он и состоялся вот в этот самый период. Журналом было странно, журнал «Былое» выходил с очень странной периодичностью, потому что вот в первой эмиграции Бурцева за 6 лет вышло 6 номеров журнала. То есть вот до 1905 года, до первой русской революции, вышло 6 номеров журнала «Былое». Тут грянули события 1905 года, Бурцев, безусловно, не смог оставаться в стороне. И первое, что он сделал, он нелегально вернулся в Россию.
Он нелегально вернулся по собственной инициативе,
да,
сам, одиночка.
Сам, одиночка и лично. Более того, вот тут у нас во всей красе проявляется все-таки авантюрный характер, авантюрная жилка вот Владимира Львовича, потому что этому возвращению предшествовало письмо Бурцева, написанное Сергею Юрьевичу Витте. То есть, ну, сразу, чтобы не мелочиться, сразу вот председателю комитета министров. То есть должность председателя совета министров Витте займет чуть позже. Сейчас он председатель кабинета министров. А на самом деле в этом есть огромная разница, потому что насколько влиятельный и почти всемогущий орган был Совет Министров, настолько декоративен Кабинет Министров, который обладает даже не консультативным голосом, а вот по принципу, ну, если будет очень интересно, то мы, конечно, их послушаем, но это ни на что не влияет.
Угу.
Должен быть кабинет, ну вот у нас есть кабинет.
Но Витте же был человеком, ну, мягко говоря, очень целеустремленным. И, наверное, такое назначение было связано с тем, что ему не давали воли.
С одной стороны, а с другой стороны, ведь в этом же самом 1905 году, в октябре, если я не ошибаюсь, 1905 года, он как раз займет пост председателя Совета Министров. То есть фактически это трамплин-отсидка перед хорошим длинным прыжком. Вот. Бурцев же в своем письме просил немалого и предлагал немало. То есть, будучи сам террористом, убежденнейшим террористом на тот момент, Бурцев полагал для революционеров абсолютно неизбежным прибегать к террору. То есть, фактически выписывал своим единомышленникам карт-бланш. И даже как-то это обосновывал. При этом Бурцев предлагал Витте ни много ни мало, как прекратить террористическую борьбу и вступить в какое-то идеологическое взаимодействие власти, силовым структурам с одной стороны и революционерам с другой. То есть, цитируя из воспоминаний Бурцева, я даже сделал специально выписку, что если он, граф Витте, уверен, что правительство действительно хочет отказаться от белого террора и пойдет навстречу общества, то я, как народоволец, сочту своим долгом открыто и решительно выступить против политического террора и буду призывать революционеров к мирной работе. Ну, то есть это действительно ни много ни мало вот, манифест готовности к каким-то обоюдным конструктивным действиям. Вот. И в конце письма Бурцев просил, что Витте, что ежели Витте будет на это согласен, и если он, Витте, надеется на то, что он сумеет убедить в этом правительство, на личную встречу, о личной встрече и решение этих всяческих вопросов.
Угу. Ответ. У нас сейчас новости на радиостанции, а после новостей тогда вы продолжите.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция беседы историка Максима Тимонова о деятели революционного движения России дореволюционной Владимира Бурцева. Итак, ни много ни мало он шлет письмо самому Витте. От его имени или от своего собственного, или кто-то...
От своего собственного.
Просто.
Он, Бурцев, уже был достаточно известен благодаря своей литературной и издательской деятельности для того, чтобы иметь возможность подписаться своим именем и рассчитывать на то, что это как минимум прочтут всерьез. Витте получил его письмо. Вот. Более того, Витте даже снял с этого письма копии и переслал их по инстанции выше, вплоть до, в общем-то, царя. Но никакого решения принято не было, никакого единого мнения о том, что с этим делать, так и не возникло во властных структурах, поэтому Витте ответа дать не смог, он его и не дал. Собственно говоря, это не догадки самого Бурцева, об этом есть все в воспоминаниях Сергея Юрьевича Витте, этот момент там описан. Это, на самом деле, не первая попытка либо диалога, либо попытка решения революционной ситуации, революционной угрозы ненасильственными методами. То есть мы в первую еще беседу про политический сыск поминали Николая Владимировича Мезенцова, который был в свое время главноуправляющим третьего отделения и шеф жандармов, который еще за 20 лет до описываемых событий в 77-м, если я не ошибаюсь, году на высочайшее имя подавал проект о создании и разворачивании огромнейшей волны контрреволюционной пропаганды посредством создания кружков и образовательных обществ. Вот этот проект тогда был задроблен как излишне смелый, и не состоялся этот диалог, и не состоялось это невооруженное противодействие тогда, не состоялось оно и сейчас в неудачной переписке Бурцева с Витте. Но тем не менее, невзирая на отсутствие ответа, Бурцев в Россию возвращается осенью, в конце сентября, если я не ошибаюсь, 1905 года. Некоторое время существует полулегально, но в самом начале, в январе, во второй половине января, точно дату уже не вспомню, 1906 года, у нас происходит высочайший указ об амнистии, под который попадает и сам Бурцев, и ему ничто не мешает легализоваться и существовать абсолютно законно в Российской империи, что он и делает. Более того, он возвращается снова к изданию «Былого» в Петербурге уже на этот раз. То есть можно себе представить, то есть у нас вот только-только отполыхали волнения 1905 года, только-только задавлена, утоплена в крови первая неудачная русская революция.
Да.
А у нас в Санкт-Петербурге издается журнал
«Сэров». Отдельные команды гвардейских полков продолжали разъезжать по России и так постреливать смутьянов.
И не только гвардейских, и не только отдельные, потому что это в Москве и в Питере революционные возмущения задавлены были быстро и решительно. В регионах, на периферии полыхало еще очень долго. То есть давайте вспомним о том, что выводящиеся с фронтов закончившейся русско-японской войны полки, бригады, они очень-очень долго ехали домой. И долго ехали они домой не потому, что паровозик не развивал надлежащей скорости, а потому, что в зоне действия железной дороги надо было регулярно высаживаться и гасить бунты. Откуда, собственно говоря, происходит такая чудовищная нелюбовь в официальной советской историографии к Павлу Карловичу Реденкампфу, генералу, герой русско-японской войны, блестящий военачальник, ошельмованный полностью, на которого возложена вина за гибель второй ударной армии Самсонова в Мазурских болотах. А, при том, что Ренненкампф никак не мог повлиять на исход этих событий.
Его вот, чуть ли не в шпионаже
обвиняли. Его обвиняли скорее в утрате бдительности, что он пригрел на груди немецкую шпионку Марию Сорель. Я сейчас немножко отойду в сторону. Вот, это один из моих любимых персонажей на самом деле. Потому что на самом деле проблема была совершенно в другом. Проблема была, начиная от бездарнейшего управления фронтом, на что никак не мог повлиять сам Павел Карлович, который, честно, пытался своей собственной волей по личной инициативе произвести деблокирование армии Самсонова глубоким кавалерийским рейдом, до которых Павел Карлович был большой мастак. Вот, не помогло. И взвод Марии Сорель, взвод немецких шпионок не сделал бы большего для германской разведки, чем переход на некодированный радиообмен открытым текстом.
Это а командование вот русской армии.
Да, да, совершенно верно. Потом еще возник даже в историографии миф, по-моему, с легкой руки Пикуля, какой-то пощечине на вокзале, отвешенный Самсоновым Ренненкампфу во времена русско-японской, как раз после которой Ренненкампф затаил и в 14-м году отомстил. Ну, этого физически быть не могло, потому что Павел Карлович Ренненкампф в госпитале был в это время. Так вот, а почему мы его вспомнили? А вот почему. Нелюбовь это к Павлу Карловичу Ренненкампфу и в официальной советской историографии навешивание на него всех собак, каких только можно, вызвано очень простой причиной. Именно Ренненкампф руководил подавлением этих погромов. Вот все, что вот за Уралом и дальше, он выводил войска, он руководил подавлением бунтов 905-906 годов.
То есть давил на Западе полковник Мин,
да.
А тут Ренненкампф.
Да. Собственно говоря, вот один из главных душителей революции 905 года – это Павел Карлович Ренненкампф. Откуда, собственно, и возник этот огромный миф о злодейском предательстве, бездарности, бесполезности Ренненкампфа. Между тем, это был один из наиболее интересных и выдающихся русских военачальников вот того периода. Но это отдельная тема. Я думаю, как-нибудь мы обязательно еще вернемся и, наверное, даже поговорим о многих ошельмованных именах. А пока вернемся, наверное, к Бурцеву, который у нас прекрасно существует в Петербурге, тучи над ним не сгущаются.
Он уже легально
абсолютно
проживает,
абсолютно
пишет.
Легально, издает журнал «Былое», вот сэровский в Петербурге, все у него хорошо. Но это 906 год, и все, что начинает происходить, это вот то, о чем мы рассказывали в прошлую нашу встречу. Именно здесь, именно сейчас Бурцев начинает испытывать страсть к делу, испытывать страсть к занятию, которым главным образом и войдет в историю, и которая его и привела в наш рассказ. Это, собственно, открытая им охота на провокаторов. Это дело Азефа. Это первое дело Бурцева.
А что его толкнуло заняться вот таким вот промыслом?
На самом деле это была абсолютно нечистолюбивая история, это не попытка сделать себе имя, это к этому времени Бурцев, как известный персонаж, как медийный персонаж, оброс очень интересными знакомствами. Эти знакомства заключались не только в революционной среде, но и среди сотрудников департамента полиции, которые по итогам и в процессе революционных разборок 905 года некоторым образом пересмотрели свое отношение к официальной политике, которых разочаровали методы, которые были этими методами даже шокированы и которые абсолютно не понимали полной неготовности власти вступать в диалог с революционерами. у самих революционеров тоже на самом деле не было особо такого желания, но это уже отдельный вопрос. Но тут мы имеем кадровых сотрудников департамента полиции, которые внезапно обнаруживают, что дело, которому они служат, оно тоже, в общем-то, не очень чистое. Хорошо нам, вооружаясь после знанием, с нашей циничностью 21 века, об этом судить. Ну и что?
С дивана.
Конечно. Да и несколько претерпело изменение человеческого человеческой психологии.
Для человека, методы, конечно, спецслужб и тех, кто им противодействует, в то время они были такими, а сегодня они...
Да, но для человека в чем-то наивного, человека в чем-то простодушного, человека, которого вот к так называемым понятиям чести тогдашнего разлива, это очень важно, приучали с пеленок, для него действительно вот образца конца 19-го, начала 20 века будет некоторым культурным шоком вплотную увидеть фактически реальные действия. Пребывая в этом состоянии шока, он с большой долей вероятности кинется в объятия своих недавних идеологических противников.
Тем более, наверное, сотрудники полиции для них Бурцев вменяем.
Он для них вменяем.
Он готов к компромиссу, а в охранном отделении есть люди, с которыми он может поговорить. Это так было?
Это называется люди, с которыми можно говорить. Тем более, давайте опять-таки вспомним, что, как мы очень много говорили, упоминали в прошлый раз, среди сотрудников департамента полиции, занимающихся курированием революционных процессов, в особенности занимающихся агентурной работой, очень много людей, у которых в анамнезе было увлечение революционными идеями. Сам Зубатов имел отношение к народовольцам. И вот вся эта история с Азовым, она началась от того, что с Бурцевым на связь вышел сотрудник охранных отделений департамента полиции, некто Бакай, агентурный псевдоним Михайловский, который в Клювике принес шокирующую весть о том, что где-то там, на самом верху партии эсеров, есть провокатор. И течет оттуда густой струей. Вот это и дернуло
Бурцева. Это была личная инициатива
сотрудника охранки. Это личная инициатива Бакая, за которую он потом поплатился, он влетел под арест и сыграл, вот, как мы в прошлый раз много говорили, очень важную роль в деле Азефа. И Бурцев его лично вытаскивал из ссылки, устраивал ему побег. Это была целиком и полностью личная инициатива. Угу. Более того, вот я сегодня очень много буду отходить, наверное, в сторону. Я уже отходил в сторону с Ренненкамфом. Я сейчас отойду в сторону с этими личными. Дело в том, что вот все эти подобные активности с попыткой выстраивания диалога, все эти подобные активности с попыткой какого-то... какого-то очищения рядов и с той, и с другой стороны, нахождение общих точек соприкосновения и прочего, это всегда было чьей-то личной, частной инициативой. Это никогда не было результатом работы какой-то продуманной операции.
То есть в те времена, можно ли сказать, что в те времена аппарат не имел такой главенствующей роли, как это произошло потом?
Можно и даже нужно сказать. Более того, можно, наверное, будет не сказать и не покривить душой, что сам аппарат политической полиции, охранных отделений департамента полиции, нес в себе порочность от самого рождения по одной простой причине. Людьми, которые нарезали ему круг задач высочайше, которые определяли, чем он занимается, была полностью упущена работа с причинами.
То есть они били симптомы на смерть.
Всю дорогу работа агентурная, работа силовая занималась купированием следствий, купированием результатов. То есть это хорошо, и это, безусловно, замечательно с точки зрения агентурной работы. что при помощи некоторых выдающихся агентов, та же Зинаида Гернгросс, Анна Серебрякова, о которых мы говорили,
да-да-да,
были предотвращены сотни терактов, десятки покушений и прочее. Но это все следствие. Они никак не влияют на причины возникновения революционного процесса, на этот самый неразрешимый конфликт. Воля ваша, у меня вообще иногда складывается впечатление, что где-то там на самом верху Российской империи были какие-то, либо были какие-то чудовищно прекраснодушные, предельно оторванные от реальности люди, которые абсолютно не имели никакого представления, о чем же живет так называемый народный народ, угу, и что там в нем происходит, угу, либо это политика сознательного игнорирования очагов напряженности. Как делают дети в детстве, если накрою с головой одеялом, ну, то да, вроде как ничего и нет. Вот. То ли это было и то, и другое сразу. Ведь давайте вспомним, мы уже говорили про инициативу Мезенцова. Мы говорили в свое время очень много и долго о зубатовщине, о создании вот зубатовских организаций, цель которых была как раз отведение этого передового рабочего класса от революционных процессов. Успешная работа, но это тоже было личной инициативой Зубатова, которая прекратилась сразу после его позорной отставки.
Так ведь, наверное, думаю, вы со мной согласитесь, даже на сегодняшний день, когда определенные проблемы и 20 лет назад там предлагается решать кулаком и стрельбой из разных установок по площадям, вместо точечных каких-то мер. Ну, конечно, то же самое. Мы их задавим, мы... И потом, вот работы нормальной нет, то есть нет связи между верхом и низом, вот вам и кровавое воскресенье.
Нарушена вертикальная коммуникация, она
вот отсутствует. Вот вам Ленский расстрел.
Ленский расстрел — это совершенно отдельная песня, потому что это тотальная... как же принято говорить, факап тотальный, а абсолютно всех участников процесса, с учетом да, того, что давайте вспомним, а в чьей собственности находились ленские приисты?
Английской.
Они государственные или нет? Это британская история совершенно. И как же у нас так получается, что по желанию и велению английского собственника русская полиция открывает огонь по русским рабочим? Все хорошо, все нормально. Вот. Вообще, на самом деле... Вот силовые акции, точечные или по площадям ли, они требуются в тех случаях, когда речь идет о непримиримом враге, с которым договариваться не имеет смысла. Такие, безусловно, существовали и существуют, и будут существовать всегда в любом государстве.
Но не все же такие.
Но их очень невеликое число. Вот этих бешеных пассионариев в плохом смысле слова, их всегда мало. Большинство революционной массы составляют люди, объективно недовольные объективными причинами. И если в отношении их дело доходит до силовых акций, это значит, что это уже допущена ошибка с самого начала. Оппозиция, как учит нас политическая наука, вменяемая оппозиция, системная оппозиция, она, ее единственная цель существования – это латание проблемных дыр государственной политики. Предоставление другой точки зрения. В этом процессе умение слушать и договариваться – это первое, главное и чуть ли не единственное, что требуется от каждой из сторон процесса. И от властных структур, и от оппозиционных структур. Потому что если оппозиция бегает и размахивает чем-нибудь с криком «Долой проклятые!», угу, это тоже не оппозиция, это невинная детская игра в крысу, которая не имеет никакого организующего начала.
Я думаю,
начала.
Таких людей использовать одно удовольствие.
Прекраснейшим образом. Это очень лобильные психические и политические слои населения, с которым под надлежащим соусом и с надлежащей идеологической накачкой можно сделать абсолютно все, что угодно, и заставить по вторникам выступать за, по четвергам против.
И, да,
и они не заметят
и
никакой
расходы,
разницы.
Не шибко велики.
Да.
Компьютер, принтер.
Ну, прежде всего, чувство сопричастности к великому процессу.
Да.
Этого будет многим более чем достаточно.
Да. И Бурцев получает, ну, скажем, современно скажем, наводку.
Да, Бурцев получает наводку, и Бурцев получает поток информации, прежде всего.
А, хороший. То есть вот этот Бакай,
да.
Он его снабжает информацией.
Это первый информатор Бурцева в структурах полиции. Это не последний, но это первый. Их будет много. Более того, я напомню, мы в прошлый раз говорили об этом, в свое время поставщиком информации, правда, одноразовым, для Бурцева стал даже бывший директор департамента полиции Лопухин. Мы как раз упомянули Зубатова. Вот у нас успеем. Вот. Примечательно, что именно в этот же период Бурцев как раз состоит в оживленной переписке с Зубатовым.
Зубатов уже, как, опять же, сейчас бы сказали, не при делах.
Зубатов в отставке.
Да,
К этому времени его уже реабилитировали, потому что он-то ходил под следствием, да, он был в позорной ссылке без права жить в Питере и в Москве. Вот. С него сняты ограничения на проживание, и стараниями нового министра внутренних дел Святополк Мирского ему даже назначена пенсия. Вот эта переписка началась все с того же журнала «Былое». Потому что в журнале «Былое» вышла статья Гоца, Михаила Рафаиловича Гоца. Это один из создателей партии эсеров, известнейший народоволец, которого жизнь неоднократно сводила с Зубатовым. При этом, что самое интересное, у них очень долгая взаимная история, потому что год с Зубатовым встречались и когда Зубатов был народовольцем, и когда Зубатов возглавлял политический сыск. Статья была весьма некомплиментарная для Зубатова. Зубатов не утерпел и ответил публично на эту статью. Бурцев, как журналист, как публицист, не мог не воспользоваться, конечно, такой зацепкой. И вступил в переписку с отцом политической полиции России. Вот. Бурцев крайне настойчиво предлагал Зубатову написать мемуары, но сам Владимир Львович позднее признавал в своих мемуарах, что главной целью для него было получение из этих мемуаров сведений, необходимых для охоты за провокаторами.
Ну что, он действительно предполагал, что человек, который на политическом сыске съел зубы и намного опередит свое время на такую... Опять, мне чуть-чуть не тянет по-современному разговаривать. На такую дешевку купится?
Надо понимать, что сам Зубатов-то находится в некотором раздрае, он слегка нестабилен, у него за плечами недавняя опала, недавний совершенно незаслуженный вылет со службы.
Я вам все отдал,
да,
а вы меня тряпкой по лицу.
Да, совершенно верно, но это никак не повлияло на когнитивные способности Зубатова, и от этого интересного предложения он отказался. И переписка эта со временем угасла, потому что на эту переписку уже нехорошо возбудился департамент полиции, который присматривал за Зубатовым. И, обнаружив факт оживленной переписки с известным журналистом-революционером Бурцевым, вновь усомнился в политической благонадежности Зубатова и официально, настоятельно Зубатову рекомендовал воздержаться от подобных контактов.
А вообще в спецслужбе, когда ветеран, который сам по себе вдруг... мелькает слово «мемуары». Это повод, по крайней мере, усомниться.
Зайти в охотничью стойку для начала. А вот Бурцев довольно долгое время после этого, как бы сейчас выразились, еще троллил Зубатова, стараясь ему посылать письма регулярно и отовсюду. А вот письма эти оставались без ответа, а остальное мы продолжим после новостей.
С другой стороны... вот какой вопрос к вам. Неужели настолько велик разрыв между тогдашним временем и сегодняшним, что его не берут под жесткий контроль, что контакты Бурцева не пробиваются?
Не берут Зубатова или Бурцева под контроль?
Нет, Зубатов само собой.
Зубатов под гласным надзором.
Да. А Бурцев?
А Бурцев нет, как мы видим. Более того, за ним, безусловно, как-то присматривают, но делают это так, без энтузиазма и без особого результата.
Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, Максим, а Бурцев чувствует, что это имеет перспективы, а не какая-то прихоть его осведомителя из охранного отделения?
Бурцев не то что чувствует, Бурцев в этом абсолютно уверен.
Уверен даже.
Потому что Бурцев, возбудясь на полученную информацию, параллельно проводит опрос известных ему эсеров, а ему известна, в общем-то, вся верхушка, все вожди партии. И по полученным косвенным данным начинает складывать картинку. Ему все еще не хватает доказательств, но к этому моменту у Бурцева есть полная личная уверенность.
Угу.
Вот. Вообще, на самом деле, я сейчас сделаю даже, наверное, шаг назад, вот небольшой, вот снова к переписке Бурцева с Зубатовым. Вот мы очень много говорили уже сегодня о том, что все вот эти конструктивные действия со стороны охранных структур, со стороны, как сейчас модно говорить у наших заокеанских партнеров, «The Seloviks», все это были частные инициативы.
А у нас очень в моде слово «парадигма».
Да.
Да.
Это все были личные и частные инициативы сотрудников и руководителей. Это абсолютно не было какой-то внятной стратегии действий. То есть, чтобы не быть голословным, сам Зубатов Бурцеву в переписке указывал следующее. Вот я тоже сделал себе выписку, потому что это совершенно замечательная цитата. Угу. Она дает, по-моему, прекраснейший штрих портрету Зубатова, которому была посвящена какая-то из предыдущих наших встреч. «Если бы я вернулся к делам», пишет Зубатов в ответ на просьбу Бурцева что-то там писать и делать, «мне бы пришлось опять сосредоточиться на репрессии. И это еще менее прежнего могло бы меня удовлетворить, ибо не в ней, по-моему, лежит суть дела. Вот почему я почтительнейше отклонил сделанное мне предложение вернуться к делам. Вышвырнув меня, Плеве оказал мне неоценимую услугу. Гордость и совесть никогда бы не позволили мне кинуть дело в тяжелую для него минуту, и я либо продолжал бы терзаться, либо попал под Браунинг». Вот. То есть Зубатов прекрасно понимал, что не в репрессии дело, и что подавление силовое революционных движений это всего лишь результат допущенной ранее ошибки. Как известно, чей-то героизм – это результат…
Чьей-то ошибки.
Чьей-то ошибки. Да. Вот это оно и есть. Мы имеем тут обоюдный героизм. Давайте абстрагируемся от оценочных представлений, от симпатий там, к охранке или к революционерам.
Да, скажем.
Что и с той, и с другой стороны верность, преданность делу, фанатизм и, в общем-то, действительно, героизм присутствовали в количестве и масштабе. Это правда. Вот. Но, тем не менее, что же наш Бурцев? Над Бурцевым опять сгущаются тучи. Как всегда, если Бурцев где-то довольно длительное время пребывает, к нему обращается крайне пристальное внимание структур, и жизнь перестает быть безоблачной. Так случилось и в этот раз. Потому что уже к 907 году над ним нависла неиллюзорная угроза очередного ареста, и Бурцев отправляется, конечно же, в очередную эмиграцию. Вот. Я уже сбился со счета, какую именно. И на этот раз он эмигрирует во Францию, где в городе Париже приступает вновь к любимому делу, к изданию журнала «Былое». На этот раз уже в более внятной основе, он выходит два раза в год, а не как бог на душу положит, как до этого. Но сам журнал под влиянием новых интересов и приоритетов Бурцева претерпевает большие изменения. Теперь это не исторические сборники, которые так или иначе затрагивают тему истории революционного движения в России. А отныне журнал «Былое» полностью посвящен двум вещам. Это деятельность партии эсеров и разоблачение провокаторов. На самом деле, наверное, это даже одна вещь, потому что они были в тот момент практически неразделимы. И к этому времени в источниках информации у Бурцева недостатка уже нет. Помимо вышесказанного Михайловского Бакая, помимо вышесказанной встреч нескольких с Лопухиным, в результате которых он наверняка получил информацию не только по делу Азефа, у Бурцева появляется абсолютно неоценимый игрок на этой доске, это Леонид Петрович Меньшиков. Мы про него как-то упоминали вскользь. Это человек интересной судьбы, который закончил свою службу в охранке на посту помощника начальника отделения московского охранного, и который сразу по выходу в отставку перекинулся на другую сторону и начал сначала увлеченно разоблачать заграничную агентуру, а потом добрался и до внутренней, то есть провокаторов партии внутри России. То есть, собственно говоря, именно Меньшиков тоже, он тоже внес немалую и в чем-то даже неоценимую лепту и в дело Азефа, и упомянутую в прошлый раз, вот я старался проскать побольше о Зинаиде Федоровне Гернгросс, сдал ее тоже Меньшиков. И Анну Серебрякову, она же мамочка, она же туз, сдал тоже он. И сдал очень много кого. При этом...
И самое главное же, ведь не умер от водобоязни. С моста не упал.
Он настолько не умер от водобоязни, что он после февральской революции был приглашенным экспертом по разбору остатков архивов охранного отделения. Огромную часть своей гигантской библиотеки он передал Советскому Союзу уже после Октябрьской революции в 20-м, по-моему, году за символическую плату какую-то, по-моему, в 1000, что ли, франков тогдашних.
Ну да.
То есть это ни о чем. При этом у Бурцева хватало информаторов гораздо выше. Мы уже упомянули Лопухина, и в прошлый раз мы тоже много говорили про Лопухина. А можно вспомнить еще Коваленского Сергея Григорьевича, который как раз на 1905 год занимал пост аналогичный Лопухину. Он был директором департамента полиции, но пост он этот покинул не по своей воле после революции 1905 года, по причине неумения справиться с этой революцией. Все это привело к душевному надлому Коваленского. Он после этого выплывал еще в карьерной лестнице, но он был окончательно сломлен. Он в 1909 году застрелился в итоге. Но перед тем, как застрелиться, Коваленский переслал Бурцеву очень немаленький список революционеров, имевших контакты на постоянной основе с департаментом. То есть, когда многократно помянутый, которому я многократно воспел хвалу, Александр Иванович Спиридович, шеф жандармов, автор учебников по жандармскому делу, когда он Бурцева называет добровольным шефом революционного розыска, я думаю, это не преувеличение и не литературные
высокая красоты. Высокая оценка.
Это высокая оценка профессионала профессионалом и полное отдавание должного, что к этому моменту Бурцев вышел уже на промышленные обороты и с успехом отрабатывал добровольно взятую на себя ношу. Именно добровольно. Вот. Вообще говоря, об этой стороне Бурцева деятельности, который с этого момента и до 17-го года он полностью занимается охотой на провокаторов и не с числа вскрытых им ему, на самом деле можно подробно и со вкусом прочитать в его мемуарах. В отличие от воспоминаний этого периода, которые обычно называются «Воспоминания», мемуары Бурцева называются красиво, они называются «Борьба за свободную Россию». Вышли они в Берлине в 23-м году, а в 28-м году в Советской России в издательстве «Молодая гвардия» была опубликована вот какая-то выжимка из его мемуаров, примерно треть, под громким названием «В погоне за провокаторами». Это очень сокращенная, даже охолощенная версия первого тома берлинского издания с огромным предисловием, с рассказом о том, что Бурцев, конечно же, сильно преувеличивает и раздувает свою роль, в то время как его влияние на разоблачение провокаторов довольно ничтожно, и, безусловно, волна требований времени и пенный поток революции, безусловно, сметет с карты истории подобных авантюристических личностей. Ну, как было положено писать в 28-м году про идеологического противника. А Бурцев был жесточайшим идеологическим противником большевиков, как ни странно. Вот. Вот у нас как раз осталось четверть часа, и я постараюсь дальнейшую судьбу Бурцева обозначить штрихами. Немножко так.
Странно, это же ведь, казалось бы, в помощнике консультанты, ну, одним из помощников консультантов, к Феликсу Эдмундовичу.
Нет, я сейчас расскажу, почему. Ну что, вот дальнейшая судьба у него настолько интересна, что ее грех опустить. Но, с другой стороны, у нас время все-таки ограничено, поэтому... И вот разлад этот возникает, ну, не разлад, а вот очередное духовное перерождение нашего героя наступает с началом Великой войны, конечно же. Как и многие эсеры, Бурцев вот тут занимает оборонческую позицию, полностью и безоговорочно поддерживая правительство в войне с Германией, в отличие от пораженцев-большевиков. Настолько он оборонит, что осенью 14 года, сразу после начала войны, Бурцев снова возвращается в Россию, нелегально уже переходя границу в Финляндии, арестован и снова сослан. Вот традиция у него. Ссылка, эмиграция, эмиграция, ссылка, разнообразие, каторга, опять эмиграция. Но сослан он ненадолго, потому что вот в июле он уже амнистирован, возвращается обратно, возвращает, более того, он и спрашивает, и получает себе дозволение жить в Петрограде. С очень интересной формулировкой, потому что желание обитать в Петрограде, он мотивирует необходимостью пользоваться питерскими библиотеками для своих печатных работ, и он получает это разрешение. И вот этот момент, когда проявляется, ярчайше вспыхивает полнейшее неприятие Бурцевым большевиков и самого большевизма. Вот в скорости у нас грянет февральская революция, и Бурцев упорно и последовательно после февральской революции будет выступать с позиции, вот опять-таки я цитирую по выпискам, нет в настоящее время большего зла и большей опасности, чем большевизм Ленина и его товарищей. Более того, именно Бурцеву принадлежит знаменитая версия о германском шпионстве Ленина и его ближайших сподвижников.
Логично.
Именно Бурцев запускает эту историю.
Но в ответ, я считаю, прекрасной фразой Ленина есть такая партия.
Да. У Бурцева тут проявляется его тотальная неуживчивость и неготовность всерьез общаться с...
С какой бы то ни было властью.
Да, потому что с Керенским у него тоже проблемы, огромные проблемы, потому что к этому времени Бурцев, обласканный новым правительством, живет в Петрограде, выпускает газету «Общее дело». И на страницах этой газеты он заявляет, что никакого корниловского заговора не существовало на самом деле. Более того, призывает Керенского покаяться перед генералом, как и одним из немногих, кто может сейчас спасти Россию. И заодно, чтобы мало уж не казалось, уже валить так валить, запускает, как сейчас говорят, фейк о том, что Керенский готовит переговоры о сепаратном мире с Германией. Ну, на этом газета тут же закрывается. Ненадолго, потому что следующую свою газету Бурцев открывает в конце сентября 17-го. Тут ему уже становится лень придумывать и фантазировать, он начинает называть газету «Наше общее дело». Было общее дело, теперь «Наше общее дело». 25 октября 17-го года, утренний выпуск этой газеты, выходит под призывом «Граждане, спасайте Россию». И посвящена эта газета, естественно, событиям 25 октября 1917 года. Это единственная небольшевистская газета, которая в тот день вышла в Петрограде. Это газета Бурцева. Вечером того же дня Бурцев арестован уже красными, уже большевиками. И тем самым Бурцев ставит сомнительный рекорд. Он становится первым политическим заключенным в Советской России. При новой власти.
Надолго ли?
Нет, ненадолго, до февраля 18 года. На 4 месяца.
А дальше?
Дальше за него вписывается Штейнберг, известнейший правый эсер, который на тот момент занимает пост наркома юстиции. И за него заступается Максим Горький, который, ну, который в то время, по-моему, заступался абсолютно за всех.
За всех, да.
Поэтому Бурцева освобождают в феврале 18-го года, и Бурцев эмигрирует, конечно. Традиция. Вышел из тюрьмы, эмигрируй. Угу. И Бурцев эмигрирует, покидает Россию, и в этот момент он снова, и на этот раз окончательно, меняет направление своей деятельности, потому что с этого момента Бурцев занят исключительно антибольшевистской пропагандой и призывом к объединению всех антибольшевистских сил и движений, совершенно безуспешных, как мы знаем из истории. Но, тем не менее, Бурцев встречался и с Деникиным, и с Колчаком, и с Врангелем. Он состоял в Русском национальном комитете. Ну, как состоял? Он был заместителем председателя Русского национального комитета. И упорно, последовательно пытался бороться с большевиками. Как мы знаем, толку из этого не получилось.
Из эмиграции.
Из эмиграции, конечно же. При этом в эмиграции Бурцев продолжал занимать позиции, нетипичные для русской эмиграции. Он, как всегда, пер против течения. Потому что известнейшая вот медийная, как мы сейчас сказали бы, кампания, известнейшая разоблачительная кампания, доказывающая подложность протоколов сионских мудрецов, это тоже Бурцев. Бурцев в эмиграции отличался последовательными антифашистскими, антинацистскими и анти-антисемитскими семитскими настроениями и взглядами. И отчаянно их продвигал, и именно из-за них, именно им он обязан последним в своей жизни встрече с чьими-то силовыми структурами. Это в 1942 году в Париже его дергал гестапо. Вот, последние годы жизни вот он, собственно, провел в Париже. Умер он в 1942 году, отчаянно нуждался, жил, можно сказать, в предельной нищете, дергали его за его антифашистские предыдущие статьи в гестапо довольно регулярно, но что ж там взять, там старый, дряхлый, больной старик.
Да.
Есть свидетельство русских эмигрантов. Вот я боюсь соврать, я не помню точно, вот как бы не дочь Куприна писала в своих мемуарах о Бурцеве, что вот старик Бурцев продолжал неутомимо ходить по опустевшему, запуганному Парижу, волновался, спорил с пеной у рта и доказывал, что Россия непременно победит.
Ну...
Вот такой вот был у нас персонаж.
Максим.
Противоречивейший.
Вот я хочу сказать, что противоречивейший... И уж точно не конформист, это про Бурцева.
Да, да. То есть это человек, который при царском режиме стоял целиком и полностью на стороне революционеров. Когда революционеры пришли к власти, поссорился мгновенно с вождями этих революционеров, с Керенским для начала. Когда к власти пришли большевики, полностью, тотально, до полного неприятия размежевался с большевиками. Можно ли на самом деле было бы сказать, что все это время человек на самом деле абсолютно не менял своих взглядов, человек не менял своих мнений, человек не менял своих пристрастий, а был всего-навсего русским патриотом, который каждую минуту, каждый момент своей жизни поступал, исходя из личных соображений, как будет хорошо для России. По-моему, можно.
Он мне, вот сейчас, когда вы об этом заговорили, он мне очень напомнил Салтыкова-Щедрина. Вот именно здесь недалекие люди, в особенности эти патриоты с гармошками, по одним причинам, и их оппоненты по другим причинам, они выставляют Куприна как... Салтыкова-Щедрина как человек, который ненавидел Россию. Угу. Они просто не могут, с моей точки зрения, понять, что ему так было больно за свою страну, что все, что он делал, Салтыков-Щедрин, он делал через боль. И доживи он до советской власти, у него была масса претензий, и он бы продолжил свою борьбу с любым режимом.
Ну, то в этом, кстати, очень похож Бурцев именно на него, да.
Ну, вот, и, конечно, ярчайшая у человека судьба.
Ну...
Но если действительно разговаривать с серьезными историками, а сколько таких было? менее известных, ну, скажем, которые не общались впрямую с политической полицией, а проявляли себя на какой-то другой стезе. Ну, тот же самый Короленко. Да и даже Горький. Да и
даже Горький. Ну, Горький – это вообще отдельная история. Собственно говоря, можно вспомнить очень многое. Я очень люблю, например, вспоминать историю о приемном сыне Горького, о Зиновии Пешкове.
Ох, была неоднозначная личность.
Ну, это же интереснейший персонаж СССР, который после революции 1905 года уехал в эмиграцию, обаял Горького, Горький его усыновил, дал свою фамилию, это Зиновий Михайлович Пешков некто, который отошел от революционных дел, отслужил во французском иностранном легионе.
И, по-моему, стал первым генералом
да.
из русских.
Да, совершенно верно.
Да, тем более еще в иностранном легионе.
Собственно, на момент русской революции он пребывал в чине капитана. Там забавная история, потому что капитан Пешков, например, из иностранного легиона во время Первой мировой, во время Великой войны, вытащил с поля боя раненого Деголя. Да, но все это на самом деле меркнет перед тем, если вспомнить, а какая была фамилия у него до того, как он стал Пешков, и кто он вообще такой. Это Зиновий Михайлович Свердлов. Да, это родной брат Якова Свердлова.
Какие детективные романы? Угу. Какие шпионские, как сейчас бы сказали по-русски, триллеры?
У нас история гораздо интереснее, захватывающая, завораживающая, чем практически все, что можно попытаться себе придумать.
А когда... Да, я вдруг... Вот сейчас я вспомнил. Ну, ладно, я упомяну уже эту фамилию. Лев Разгон.
Да.
Ну, он зять Глеба Бокия. Со всеми выходящими, происходящими и так далее, и так далее. И это мелочный пример. То, что вы сейчас рассказали, то, что Зиновий Пешков свою роль сыграл и в судьбе Горького, да, и много еще.
Он очень много где засветился,
да.
Очень много в чем принимал участие. Он был в составе союзнической миссии вооруженных сил Юга России, он был в составе французской миссии у Колчака. Он имел очень прямое отношение к организации эвакуации в 2020 году.
С Юга России, да?
Да, конечно. Mm-hmm. Ужасно интересно, на самом деле, мы этого, наверное, никогда не узнаем, но это можно как-то попытаться реконструировать и повыстраивать по косвенным доказательствам. Была ли какая-то коммуникация между братьями?
Я думаю...
С учетом генезиса самого Якова Свердлова, была ли там между ними какая-либо коммуникация? Очень интересно.
А была ли связь между приемным сыном Горького и иностранным отделом ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД? Вот
тоже отдельно интересно.
Абсолютно отдельно интересная тема.
Узнаем ли мы это когда-нибудь? Нет.
Нет.
Не узнаем.
Нет, категорически нет.
Не, ну почему? Лет через 200-300.
Нет, лет через 200-300, когда все станут братьями или убьют друг друга. Ну, в каком-то из этих случаев, наверное, какие-то... Я уверен, что будут... Всегда какие-то документы, да лучше вообще не знать, что в них есть. Ну,
давайте скажем так, гриф «хранить вечно» не нами придумано,
да.
И не просто так.
Да, да. Я просто, я вам хочу, «хранить вечно» — это никогда не рассекречено.
Да?
То есть это вот «хранить вечно» и «хранить вечно».
Ну, это не нами придумано и неспроста оно.
У нас на радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости, а после новостей Максим ответит на ваши вопросы. Я думаю, его рассказ был настолько интересен, что вопросы наверняка, как всегда, будут.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в этом получасе наш гость Максим Тимонов ответит на вопросы слушателей. Ваш вопрос Ваш вопрос Максиму. Прошу прощения, я оговорился. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Курск. Во-первых, спасибо огромное за передачу. Прекрасно. Вот, это я, кстати, насчет бунта задавал вам как-то вопрос.
Ну, отлично,
и снова здравствуйте.
Вот, я хотел немножко уточнить, Лев Разгон, он, я читал, что племянник Минжинского был, и это спасло ему жизнь, он отсидел 25 лет, остальных всех, там, 2000 человек, по-моему, расстреляли, они в управлении Московской железной дороги были, это при Кагановиче, при чистках было.
А, извините, все, извините, пожалуйста, Михаил, в ведомстве Кагановича функции АГПУ, НКВД, МГБ и так далее выполнял сам Лазарь Моисеевич. Без его ведома там ничего не происходило. Это просто как историческая справка. Итак, пожалуйста, ваш вопрос. Ваш вопрос, пожалуйста.
Все, спасибо.
А, понятно. Лев Разгон в своих оценках мутноват немножко. Это я так мягко говорю.
На самом деле это вопрос к Леониду, а не к Максиму.
Пожалуйста, ваш вопрос Максиму. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
У меня Андрей из Подмосковья.
Пожалуйста.
Пожалуйста, вот вы упомянули карательные операции. Вот после революции февральской и октябрьской какие были репрессии?
Нет, подождите. Репрессии в чей адрес? Так. Ну, я прошу прощения.
Нет, я понял
вопрос. А, вы поняли? Пожалуйста, продолжай, да. Пожалуйста.
Я отвечу, на самом деле, на другой вопрос по одной простой причине. Вопрос был, начал бы задаваться с карательных экспедиций, карательных операций во времена революции 1905 года.
А во время Первой мировой войны не было карательных
экспедиций? Но вот вопрос был вот такой. Да. А какие были репрессии после февральской и октябрьской революции? Давайте мы для начала все-таки разнесем вопросы репрессивные и вопросы карательные. Потому что карательная экспедиция и карательная операция – это подавление существующего бунта, который горит прямо сейчас. Не будем говорить, кто кого карает, подавляет, вот, но это факт. Это войсковая операция против активно действующего противника. Репрессии в том смысле, о которых мы говорим сейчас – это не операция против активно действующего противника, это изымание политических противников, изымание их из общества тем или иными способами. Это абсолютно разные вещи, потому что если вот карательные экспедиции, карательные операции, знаете, вот подавление крестьянских восстаний по обе стороны фронта, и у белых, и у красных, это карательная операция. Антоновщина. До того момента, когда это не переросло уже в откровенно локальную местную войну, попытки подавления Антоновщины – это именно посылки карательных операций.
Колчак.
Колчак.
С другой стороны.
С другой стороны, колчаковские операции по давлению партизанских отрядов. Вот был такой красный партизан Щетинкин, который оставил интереснейшие, кстати, мемуары, которые стоит почитать. Я недавно тут у себя в библиотеку, кстати, помимо всего прочего, выложил несколько книг по 1905 году в Прибалтике, в Эстонии. Там тоже все было хорошо с карательными операциями. Туда же я, кстати, положил, по-моему, что-то в Зауралье. Но там сам Бог велел, там всегда. Поэтому вот после февральской революции карательных экспедиций не было, потому что, давайте будем честны, подавляющее большинство населения России, бывших подданных, ныне граждан свободной России, с большим энтузиазмом и воодушевлением приняли февральскую революцию. Это опять-таки вопрос к Николаю II, это до какой же степени надо быть оторванным от своего народа и даже не интересоваться и не знать, чего же на самом деле хочет и чего не хватает этому народу, чтобы после твоего отречения весь этот самый народ фактически в едином порыве радостно все это дело приветствовал, и даже Святейший Синод просто устраивал забег на скорость, кто быстрее напишет приветственное послание Временному правительству и как его правильно составить. То есть это тот самый случай, когда, простите, фигура монарха начинает дискредитировать идею монархии.
Самую идею, да.
Но это мы отлетели немножко в сторону. После Октябрьской революции все было очень хорошо, в кавычках.
До поры до времени вроде все мирно было, так.
А после Октябрьской? Нет, там не было мирно уже никогда, потому что, собственно говоря, подготовка к войнам, подготовка к открытому вооруженному противостоянию после Октябрьской революции началась до Октябрьской революции с обеих сторон. Давайте. И рабоче-крестьянская Красная гвардия, и Алексеевская организация. Вот эти военные структуры, они возникли до Октябрьской революции, и там было абсолютно невооруженным глазом понятно, для чего они существуют, и что им неминуемо придется сойтись. Из Алексеевской организации у нас родилась добровольческая армия, а из Красной гвардии у нас родилось все остальное.
Ну да.
Им неминуемо придется. Что касается репрессий именно в политическом смысле, по изыманию идеологически вредных противников, они присутствовали после Октябрьской революции, они присутствовали с энтузиазмом с каждой из сторон, и у белых, и у красных. Простите, но понятие белого террора возникло тоже не на пустом месте.
Конечно.
Опять-таки, обращаясь к мемуарам, рекомендую найти и прочитать книжицу под названием «В застенках Колчака» или «В тюрьме у Колчака». Это книжица эсера, который в колчаковской тюрьме отрубил, по-моему, года полтора. Цена, вышла она в Париже, потому что эсеры с большевиками тоже не ужились и в основном оказались либо в могиле, либо в эмиграции. Книжица эта цена в первую очередь тем, что она никогда не замышлялась как книга. Она вообще не была не предназначена для печати. Это изначально наброски писем автора, частных писем с рассказами, как оно там было на самом деле. Адмирал Александр Васильевич Колчак, простите, была очень неоднозначная.
Совсем.
Фигура, приписывать которой розовый гуманизм, было бы довольно нелепо. Можно сейчас в Сибири кого-нибудь обозвать Колчаком и посмотреть, что будет.
И что после этого с тобой?
Да. Я это видел лично своими глазами. Не стоит этого делать. Отношение к нему там совершенно однозначное.
Ваш вопрос Максиму. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а почему считается, что расстреляли 640 тысяч, а массовых захоронений вот так до сих пор и не нашли на вот эту вот сумму? Там нашли какие-то вот, где-то нашли 100 человек, где-то там еще 100 человек.
А кого вы имеете в виду? Где расстреляли?
640 тысяч, кого и где?
Да, вот.
640 тысяч, это 37-38 год.
Это Ежовщина, так называемая.
Да, а массовых захоронений почему-то нету нигде. Это же расстреляли сколько,
да.
500 тысяч. И второй вопрос, а вот массовые захоронения белого террора до сих пор находятся. Вот недавно под Новороссийском, ну как недавно, некоторое время назад, строили дом, и там раскопали яму, вот где белые расстреливали.
Угу, спасибо. Максим, вы позволите? Значит, я все время интересовался очень испанской гражданской войной, и вот я читал книгу одного испанского историка, который изо всех сил пытался быть объективным. Ну, иногда у него это не получалось, и вот я запомнил, он писал о каких-то современных историках, и фраза была такая: они не учитывают ожесточение любой гражданской войны. И в гражданскую войну, и Максим постоянно говорит, и та сторона, и эта сторона мерятся страданиями каких-то частей своего народа, но по меньшей мере, мне кажется, неблагоразумно. А что касается Ежовщины, вот сейчас вот люди нахуй и книгу выпустили. И называется эта книга «Тайны архивов НКВД». Но это, понятное дело, не историк, это издательство. И вот я вам могу сказать, что в этой книге доказано по документам, что Ежов вводил Сталина в заблуждение по масштабам репрессий, по людям, которые подверглись этим репрессиям, и так далее, и так далее. У меня также был бы вопрос к покойному Александру Яковлеву, отцу перестройки. Что ж ты сидел на репрессиях 18 лет, а что-то документов-то я и не видел никаких. И что же вы кричали, что Катынь, Катынь, Катынь? А документы-то по Катыни. Я, честно, не буду врать, но мне кто-то из историков, которые современные, он мне говорил, что Катынь стала политическим вопросом, а засекреченных документов, он говорит, начни разбирать, пяти жизней не хватит.
Я даже немножко дополню, наверное.
Конечно, Максим.
Я начну с конца, собственно говоря, про следы белого террора, угу, красного террора. Как мы уже говорили неоднократно, да, гражданская война – это война народа самого с собой.
Конечно.
Для того, чтобы заставить народ расколоться пополам и воевать, надо постараться, очень сильно постараться, и надо предельно ожесточить этот самый народ. Но именно в этом состоянии уже слетают все моральные и этические, конечно, ограничения, и начинается развеселая резня налево и направо.
Да, тоже.
Давайте вспомним...
Тихий Дон.
Да, да.
Подтёлков, красные казаки, и когда приезжает мстить кому-то, некогда дед какой-то там ходит, дед, конечно, тоже заведен. Ну, дед-то где? Патроны есть.
Да. Ну, слушайте, ну, это еще как-то было более мягко в начале гражданской войны. В самом начале, когда еще даже Алексеевская организация на Дону еще только собирала свои ряды. Я имею в виду, конечно, партизанский отряд Василия Чернецова, который как-то более-менее пытался не очень там. Ну, и красные тоже не очень пытались. Но чем все кончилось для Чернецова? Его те же самые казачки Подтёлкова порубали.
Порубали, конечно. И когда говорят, что там Подтёлков безвинно пострадавший...
Это нет, там безвинно пострадавший.
В гражданской войне, я думаю, нет.
Там либо все безвинно пострадавшие, да? Либо безвинных просто нет. Можно вспомнить чудеса казачков Анненкова. Собственно, я читал полностью весь документы по процессу Анненкова, там... местами волосы на голове. Я бы сказал, дыбом встают, но дело в том, что у меня нет волос на голове, mm-hmm, поэтому у меня встает дыбом борода. Вот. Возвращаясь же к первой части про репрессии и о том, что Николай Иванович Ежов вводил в заблуждение вождя народов, а давайте вспомним, что у нас произошло сразу после того, как у нас сменился нарком внутренних дел, как в ноябре, если я не ошибаюсь, 1938 года, пост занял Лаврентий Павлович Берия. Что у нас произошло? У нас мгновенно произошло тотальный пересмотр, произведение повторного следствия по практически всем делам, открытым в результате
Ежовского. И, кстати,
и произошла так называемая первая Бериевская амнистия.
Амнистия? А какие репрессии начались в НКВД?
Началась чистка аппарата.
Аппарата?
Начался процесс самоочищения. На самом деле, вот эти ежовские репрессии, ежовский большой террор, в немалой степени это следствие комплектации НКВД,
да,
абсолютно некомпетентными кадрами, там, сельскими учителями, да, комсомольцами-энтузиастами и прочими людьми, которые в строгом соответствии с законами диалектики недостаток качества компенсировали количеством.
Количеством, и, например, я себе представляю какого-нибудь оперуполномоченного, ну, предположим, НКВД, с тремя классами, а может, с четырьмя, неважно. Он был на совещании в Оренбурге, где докладал какой-нибудь близкий Ежову человек из Москвы, чтобы местный аппарат привести в чувство. И он им говорил, троцкистская или какая-то агентура при пособничестве разведок, вы должны, не покладая рук. Откуда шпиона взять в Оренбургской губернии, в какой-то там деревне, где он оперуполномоченный? Найдем. Найдем.
Ну, если сказано, что молодая Советская Республика испытывает все более сильное влияние со стороны враждебно настроенных буржуазных государств и растет проникновение разведывательных структур чуждых нам буржуазных иноземных государств в нашу советскую родину, значит, надо это проникновение найти.
Нет, так все.
Хочешь, не хочешь, надо его найти.
Инструкция, вот вам, пожалуйста, целеопределяющий доклад из центра. Из центра, из центрального аппарата человек приехал.
Я, конечно, сейчас очень утрирую.
Конечно.
Я предельно утрирую, но это на уровне, вот у нас план, надо в месяц сдать 20 троцкистов и 40 шпионов. Что хочешь, что и делай.
Именно, именно. А, пожалуйста, ваш вопрос Максиму. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Лариса зовут.
Здравствуйте, Лариса.
Я слушаю вашего прекрасного историка и поражаюсь одной вещью. А сплошной террор в России, николаевский террор, эсеровский террор, революционный террор, троцкистский террор, сталинский террор. Я удивляюсь, как мы еще живы.
Да нет,
у меня
нет,
просто интересный вопрос один. Был ли хоть кто-нибудь, вот по вашему мнению, в России, кто преследовал цели процветание России, а не свои собственные эгоистические интересы, которые выливались в террор разного рода.
Вот. Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, я, наверное, сейчас вас немножко шокирую, но дело в том, что подавляющее большинство всех этих терроров, оно происходило исключительно из высоких побуждений процветания государства. Вот, вот что тут ни крути, практически все они, за исключением тех случаев, когда этот террор производился для достижения своих личных целей и занимания какого-то подобающего положения, ну, сюда вот, пожалуйста, Генриха Ягоду, Николая Ежова, сюда вот отнесем, да?
Да.
Но все они имели своей целью, прекрасное они имели, упрочение состояния России, процветания России и избавления России от угрозы.
И, Максим, вот мы...
Я просто хотел бы напомнить, в какое довольно неприятное место вымощена дорога благими намерениями.
Конечно. А плюс к этому еще сегодня, у нас именно сегодня шла об этом речь, и постоянно надо не сегодняшнего дня с дивана все оценивать, а стараться изо всех сил оттуда взглянуть на ситуацию. Но для этого надо много книг прочесть.
Но для этого надо прежде всего понять этику того человека.
Во!
Более того, а вы знаете, а я не могу назвать какого-либо государства, в истории которого подавляющее большинство не занимает террор.
Конечно.
Давайте мы не будем ходить далеко, и мы даже не будем вспоминать, как, может быть, кто-нибудь от меня ждет там Францию. Нет, я не буду вспоминать Францию. А давайте вспомним период Великой депрессии в США.
О, да.
Это малоизвестная история, которую они сами очень не любят вспоминать.
Ой, не любят.
А давайте мы будем, давайте вспомним, что там происходило с теми людьми, которые там покидали насиженные места, потому что там элементарно нечего жрать, и негде и нечего заработать, и отправлялись в поисках лучшей доли, которой там нигде нет. И как радостно их там встречали, и как там вводили нацгвардию войска, чтобы это растаскивать. Стейнбек, «Гроздья гнева».
«Гроздья гнева».
Для начала.
Да, или «Марш ветеранов на Вашингтон».
Да, совершенно верно.
А то, что молодой и подающий надежды политический деятель, действительно, Джей Эдгар Гувер, практически выбил для ФБР ну, расстрельные списки гангстеров каких-то, никто живьем брать не собирался, их убивали сразу же. Это, а, Максим, ну, это вы же, по-моему, говорили среди прочих гостей программы, когда количество людей, умерших от голода в Соединенные Штаты, Соединенных Штатах великий кризис, и не только в Соединенных Штатах.
Мог Михаил Поликарпов, я не помню уже, если честно. Но, опять-таки, нет такого государства, которое в своей истории не имеет фундамента из террора. оно просто не может возникнуть. Сама концепция государства, сама теория общественного договора, по Гоббсу нашему и Локу, это делегирование государства прав на насилие в обмен на обеспечение безопасности. И... государство – это институт узаконенного насилия, это институт узаконенной репрессии. Он без этого не существует.
И, кстати говоря, вот тут слова Ленина: «Гроз стоит государство, которое не может себя защитить».
Да, совершенно верно. Другое дело, что, и как мы говорили сегодня очень много, и говорили до этого, вот это влияние, эта сила, она не должна и не может ограничиваться только физическим насилием. Вот на чем погорел царский режим в работе с революционерами, на чем погорело и третье отделение, и охранное отделение,
на неумение контрпропаганды. Кстати, до поры до времени, когда англичане боролись с ирландским терроризмом методами спецвойск, точечных убийств и так далее, а потом, когда, очевидно, кто-то сказал, ну так же, только так нельзя, ну, давайте да. попробуем по-другому. Получилось что-то, там получилось.
Это вот как раз вот была у нас цитата одного вождя, была Ленина, а я добавлю цитату другого вождя, же приписываем ему, про сколько дивизию танковых у Папы Римского. Папе Римскому не нужны танковые дивизии, потому что... католичество – это самая распространенная христианская конфессия на планете. У Папы Римского есть миллиарды католиков, которые каждое воскресенье ходят на святую мессу, слушают там проповедь. И я вас уверяю, если зачитать очередное послание Папы Римского на проповедь в католическом храме, там не будет людей, которые скажут: ну, папа, наверное, хорошую вещь сказал, но я что-то не очень понял, наверное, как-то по-другому. Да нет, папа сказал так.
И, кстати, насчет цитат, в интернете уже появилось, если вы забьете в поисковик искаженные цитаты, то вы узнаете, каждая кухарка там государством управлять.
Которую надо полностью читать.
Вот, так я и говорю, что это когда выдергивается одна фраза.
Это точно так же, как с фразой про религию «опиум для народа» Марксовой.
Она точно «опиум народа».
Ну, плюс еще некоторый контекст. Ага. Во времена, когда писалась эта цитата, опиум наиболее доступное, и вообще опиаты наиболее доступные и действенные болеутоляющие. Болеутоляющие
средства.
Это анестетика. Поэтому Маркса в данном случае надо считать, что, простите, но в текущем состоянии... социума, в текущем состоянии общества, религия выступает хотя бы хоть каким-то анестетиком
народа. Да, да. Как-то смягчает нравы.
Совершенно.
И уж я не говорю, вот это вот ленивый человек с какой-то стороны эту цитату не поворотил, якобы Жуков. Русские бабы еще нарожают. Нет! Нет документов, которые это подтверждают.
Она впервые появляется, дай бог, у кого в книге-то, забыл уже.
Не у Астафьева, вот по духу вот, похоже, по-моему, у Астафьева. Вот,
по-моему, ему и у Астафьева, да. Она впервые появляется, она никак не прослеживается никакими ни воспоминаниями, ни перекрестными свидетельствами. Угу. Это плод художественной литературы, как да. того, что «Дети Арбата» какие-то.
«Дети Арбата», нет. там нет человека, нет проблемы.
Ну, да,
и сам Рыбаков сказал, что Сталин этого не говорил, но исходя же. Из духа...
Мог сказать.
Конечно. Мог сказать.
Я очень люблю вот эту вариативность.
Да, мог бы.
Мог бы. Мог, ну, речевой аппарат был, русским языком владел, но сейчас что угодно мог сказать.
Конечно, все что угодно. Да, а магнитофон, наверное, тогда имели очень узкое распространение. Если были вообще.
Были.
Были уже, да?
Конечно, были. Были.
Со
звукозаписью все было хорошо, но, правда, писал на стальную проволоку. Но
понятно.
Они здоровые были.
Вот, и... Ну, последний вопрос, только очень быстро и очень конспективно. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Дмитрий Чехов. Скажите, тот самый Гоббсон сам по своей смерти умер или ему помогли? И какой символ был у эсеров? Спасибо. Все.
Тот самый Гоббсон был убит Рутенбергом, эсером, по обвинению в провокаторстве. Самое интересное, что акцию по убийству Гоббсона и вообще вброс, что Гоббсон провокатор, спланировал явно Азов.
Ага, понятно.
Да. И Азов был убит, в общем-то, Ой, Азов, Гапон был убит очень по прямому распоряжению Азова. Я сюда, я, знаете, я очень хотел бы поговорить как-нибудь о Гапоне.
Давайте.
Просто потому, что, вы знаете, он у нас уже четвертую встречу подряд
он всплывает. Да.
Никуда нам от него не деться. Это абсолютно монументальная, интересная, недораскрытая, недооцененная фигура, которая, опять-таки, как мы сегодня говорили, попадает в список ошельмованных фамилий.
Огромное, всё. Максим, спасибо. Огромное спасибо. Мы, ну, наверное, завершили тему политического сыска в дореволюционной России. До новых встреч. А все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.